Я очень устал за этот день. Мне хотелось только одного – добраться до кровати, рухнуть, и чтобы часов до 10 никто не будил. Зима! Благословенное время, когда мой вечный противник, гад, сволочь, скотина домашняя, пернатая, сидит под замком в курятнике. Летом он своими побудками доводил меня до белого коленя. Сейчас легче, вот поднимусь, разденусь и спать. Я зажег свечу на столе, устало улыбнулся иконе Ивана Воина в углу, кое-как стянул с натруженных плеч китель и едва не заорал от ужаса. В моей постели спал медведь. Или кто-то очень на него похожий. Большой, с головы до ног укутанный одеялом, и только валенки 45-го размера вызывающе лежат у спинки кровати. Первым автоматическим побуждением было броситься к противоположной стене и вооружиться подаренной царем саблей. Уже чувствуя в руках успокаивающую тяжесть оружия, я смог рассуждать более хладнокровно. Поэтому никаких вопросов никому задавать не стал, а просто рявкнул изо всех сил. «Какого черта ты делаешь в моей кровати?» Митька дернулся, проснулся и вместе с одеялом съехал на пол. Он был все так же псевдоказацки одет, и только форменный тулупчик аккуратно лежал под подоконником.
«Батюшка с сыскной воевода!»
«Нет, это крокодил Гена!» — возвысив голос, нахмурился я. «Ты откуда здесь взялся, дюймовочка?»
«Никита Иванович!»
Митька, все еще путаясь в одеяле, кое-как встал на колени и, беспрерывно крестясь, начал.
«Христом Богом прошу, верните меня назад в отделение! Че это на меня умопомрачение бесовское нахлынуло? Не весть кем себя вообразил, до седьмых небес вознесся, а уж как пал низко, да вдарился больно!»
«Мы не в театре, Есаул Лыбенко!» — на всякий случай напомнил я, хотя видеть этого обормота рад был несказанно.
«Ваша воля, казнить или миловать!» — покорно согласился он. «Хотите, на плаху отправьте, на каторгу забайкальскую, на галеры турецкие. А только знайте, не с пустыми руками Митька Беспутный лапоть деревенской к вам в горницу пробирался. Не красным словцом, а делом знатным. Не прощение, а искупление заради. Не...»
«Митя, я устал и спать хочу».
«Не время милиции спать!» — голосом, объявляющим начало Третьей мировой, оповестил наш трагик. «Ибо не дремлют враги отечественные, и далеко их руки в России загреблись!»
«Это ты тоже у дьяка Филимона выучил?»
«Никак нет. Сам дозрел, но красивственно ведь!»
Видя по моему кислому лицу, что не проняло, Митька тактично захлопнул пасть и на четвереньках припустил к окошку. Я даже грешным делом подумал, что он окончательно сбрендил, но нет. Парень развернул сложенный тулуп и торжественно представил мне царский кубок, набитый червонцами. У меня похолодела спина. Сзади скрипнула дверь. Эта баба-яга, наверняка подглядывающая в щелку, церемонно вошла в мои покои.
«Так вот он какой, кубок чемпионский! Молодец, Митенька!»
«Бабуля, я не понял».
«Никитушка, да за кого ж ты меня держишь? Нечто ко мне в терем может кто не есть войти, а я и знать не буду. Это он стрельцов охранных замерзших вокруг пальца обведет, через забор сиганув. Но меня старую горелой кашей не накормишь. Я ведь его по запаху вычислила. Сразу как в дом вошла, да...»
«Почему не доложили?»
«Да надо ли было? Вон, а как вы тут тепло побеседовали, и пропажа царская отыскалась, и до нас блудный сын возвернулся. Пойдемте-ка за стол, сотруднички. Самовар уже поспел, небось.
Один вопрос. Откуда кубок, Митя?
От злодея иноземного.
Шмыгнув носом, бывший Исаул постарался горделиво расправить плечи.
Мной уже дедуктивно и нюхательно распознанного. От Алекса Борра.
Восстановлено рабочем месте в прежней должности.
Не обращая внимания на меня, поздравила бабка, по-матерински целуя дубину стаиросовую в обе щеки.
«Бабуля! Он ведь нам всю следственную работу под асфальт закатал! Вы что, сговорились оба?»
«Ночь же, чего орешь? Люди спят!»
Укоризненно покачала головой Яга, и я окончательно решил, что они надо мной издеваются. Тем не менее, как-то позволил увести себя вниз, усадить за стол и даже изволил откушать чашечку чая. Митька в наглую ел за троих, не забывая, впрочем, поминутно креститься и благодарить Христа Бога за милость. Бабка сияла не хуже тульского самовара, то и дело вскакивая с лавки, дабы лишний раз погладить нас по затылкам. Какая всепрощенческая толстовская идиллия! Пфу! Насчет нашего перебежчика у меня было свое особое мнение. Если бы не Яга, я бы его на дух к отделению не подпустил. Не из вредности и не по злобе, просто из воспитательных соображений. Ведь, по сути дела, ничем он нам не помог, а значит, себя не проявил. Ха, прошу прощения, проявил! Да еще как проявил! С выдумкой, с размахом, с интеллектом своим, детсадовским. Для бабки главное, что он кубок царский вернул. Дело закроем, галочку поставим, о находке объявим, весь город в аплодисментах, а государь еще и награду даст. В действительности все хуже некуда. С Алексом Борром наш обиженный судьбой индивид столкнулся на базаре и разом принял стойку охотничьего терьера. Он ведь не раз говорил, будто бы запомнил запах мужской заграничной парфюмерии у ларца с булавой и в кабаке. Еще утверждал даже, что запашок дюже знакомый будет. А тут нате вам, ароматизирующий преступник. Как Митяй удержался от того, чтобы не заарестовать злодея на месте, он и сам толком объяснить не мог. Обычно после его арестов и задержаний мы не только извинения приносим, но еще и больничный отдельным гражданам оплачиваем. Короче, взяв себя в руки до хруста в суставах, наш шпик-одиночка устроил филерскую слежку, какова и привела его к царскому подворью. За ворота он проник беспрепятственно, благо тамошняя охрана еще ничего не знала о его увольнении, проследил за подозреваемым до самых его дверей и впал в длительную засаду, терпеливо изображая истопника, принесшего дрова. Боже, сколько дров ему пришлось перетаскать! Когда ругающиеся бояре и иноземные гости уже просто спотыкались о поленье, Алекс Бор наконец покинул свою комнатку, отправившись по делам. Вот тут начинается самое интересное. Отстраненный работник милиции начинает совершать противозаконные действия одно за другим. Для начала он выдавливает плечиком дверь, потом проникает внутрь, тем самым посягая на чужую территорию, после чего проводит несанкционированный обыск, совершает банальную кражу и бежит с места преступления. Кубок, видите ли, спокойненько стоял себе на столе посередине комнаты, и наш ягненок едва не взвыл от бурной радости. Нашел! Чем это выльется мне и гороху, гадать не приходилось. Хуже другое. Если Алекс Бор действительно виновен, то такого коварного преступника у нас еще не было. Одним движением так развернуть шахматную партию, что мы оказались в глубокой луже, это особый криминальный талант. Плохо. Все плохо. Но, судя по всему, завтрашний день будет еще хуже. Вот только это чуточку и утешает.
Не томи душу, сокол ты мой ясный. Ну скажи, поведай, чё ты с утра такой озабоченный?
Бабуля, о чем это вы? Чуть не поперхнулся я. Яга заботливо похлопала меня по спине и положила на тарелку еще два пирожка по-поджаристи.
Вижу, ведь печаль, тоска, грусть кручин тебя, молодца, так поедем есть. Ничто из-за Митеньки нашего так опечалился. Так не будем пока царю про кубок найденный говорить, а там, глядишь, и утрясется все.
Не утрясется.
Да почему ж? Аль ты не рад, что мальчонка наш кубок твой хоккейный отыскал?
Он не имел права его забирать, не выдержал я. Нашел вора, молодец. Выследил, герой. Пришел в отделение, доложил медаль и почетную грамоту на руки. Это же элементарная сыскная этика. В тот же вечер мы могли совершенно законно задержать негодяя. А что теперь? Как мы докажем, что зарубежный дипломат вор?
Так Митенька же кубок краденый у него нашел.
А кто это видел? Я уже не говорю о том, сколько преступлений ради этого он совершил.
Ой, чего это невдомек мне? Мударишь ты, участковый. Я вот к гороху пойду, да все ему и обскажу. Он-то с вором долго церемониться не будет. На дыбе все признания выпытает.
На дыбе, говорите? Я отодвинул тарелку и устало поглядел в окошко. Митяй разгребал лопатой снег во дворе. Ну что ж, можно и так. Но царский терем полон иностранных гостей. И если беззаконно бросить палачу хоть кого-нибудь, а речь об известном дипломате, то международный скандал гороху обеспечен. И это при условии трех невест в коме. Вы представляете себе, что поднимется? На этот раз бабка примолкла. Соображала она всегда лихо. Поэтому, сложив все факты и сопоставив подозрительные совпадения, пришла к тем же выводам, что и я.
«Так ведь он, злодень, Митеньку нашу вокруг пальца обвел! Подставил, зараза, ровно дитё малое б Егорев! Вот почему кубок на видном месте стоял!»
Он им сознательно пожертвовал, точно рассчитав, что в этом случае мы ничего не докажем. «Если бы у нашего обалдуя было чуть больше мозгов, но, увы, приходится иметь дело с тем, что есть».
«Ты уже из отделения-то его не гони, старался парень».
«Куда?» — вздохнул я. «Пусть остается. Он свое дело сделал, а нам надо как-то выкручиваться из сложившейся ситуации».
«Не впервой!»
«А то!» Митька за окном прервал общественно полезный труд и побежал открывать ворота. Видимо, кто-то пожаловал. Неужели Алекс Бор заявил насчет взлома? Нет, вряд ли. Он будет молчать до первого нашего шага. А интересно, как все-таки у него оказался кубок? Мы-то считали, что его украл кто-то из местных. О, это идея! Надо попросить Ягу поколдовать над наградой чемпионата. Отпечатков пальцев, может быть, и не получим, но через чьи руки он прошел, выяснить можно. А еще у меня появилась одна очень хорошая идея. Не очень оригинальная, но хорошая и, главное, быстро действующая. Результат будем иметь уже к ночи.
«Ба-ба-ба-ба-ба-я-боярин, как-ка-ка-какашкин, пожаловали!»
Торжественно доложил наш неутомимый камердинер. Честное слово, Еремеев просто издевается надо мной, поставив этого молодца с дефектом речи докладывать о приходе посетителей. Вошел сумрачный боярин. Заикалистую версию своей фамилии он предпочел проигнорировать. «Здрав буди, сыскной воевода!» «И вам того же!» Я честно попытался отвесить поясной поклон. «Проходите, присаживайтесь. Чаю не предлагаю, знаю, что вы по пустякам отделений беспокоить не будете».
«Вестимо!»
Кашкин важно кивнул и чинно опустился на скамью. Высоченную медвежью шапку он, разумеется, не снял, парадно-выходная шуба тоже осталась на плечах владельца, а вот взгляд был какой-то чрезмерно спокойный, что ли. Знаете, как у утопленника.
«Рюмкой водки не угостишь ли, хозяюшка?»
Яга с полуоборота рванулась к заветному шкафчику и распахнула дверцы.
«Они завоевали пшеничную с тмином?»
«Без разницы». Я покосился на бабку, произвел в уме нехитрые вычисления, сделал логические выводы и спросил напрямую. «Очередная любимая канарейка копыта откинула?»
«Истинно», — спокойно ответил боярин, смачно опрокидывая рюмку куда-то между усами и бородой.
На мгновение его лицо стало по-детски счастливым. «Смею предположить, что это австрийская принцесса Лидия Адольфина Карповгаузен».
«Она самая».
«Ну что ж, нам к этому не привыкать. Главное не волноваться и не впадать в панику. В конце концов, горох знает».
«Еще налей», —
дрогнувшим голосом попросил царский советник. «Кажется, все не совсем так, как мы привыкли. В тереме бунт? Иностранцы узнали обо всем и грозят интервенцией? Первые три невесты перестали дышать? Господи! Неужели государь объявил, что женится на дьяке Филимоне? Просто так, всем назло!» Боярин Кашкин едва не поперхнулся от такого предположения, но рюмку удержал, выпил и даже чуточку улыбнулся. «Значит, не все так страшно. Бабуль, вы бы хоть закусывать давали, что ли? Может, человек голодный с улицы? Там у нас ведь остались пирожки с завтрака? А историю фройлен Лидии можно послушать и за столом. Вряд ли она кардинально отличается от остальных».
«Яблочком травленную нашли», — немногословно подтвердил важный гость.
«И что на этот раз, — говорит наш любвеобильный государь?»
«Еще рюмочку».
«Так и сказал, не понял я». Яга молча сунула боярину штоф и укоризненно приложила пальчик к губам. Я покосился на нее с некоторым недоумением, а потом словно прозрел. «Где царь?»
«Нет его».
«Что значит нет?»
«Пропал».
«Пропал, надежа, государь», — повесил голову Кашкин, хлопнув прямо из горлышка и чуть заплетающимся языком пустился резать правду матку.
«Давеча вечером, как ушли вы, он все по терему бродил, все думу думал вроде. Утречком встал, как человек, да попросил принцессу энту австрийскую для собеседования к нему представить. Меня из горницы не погнал, видать, и впрямь только говорить хотел. Стрельцы возвернулись бледные. Говорят, ну, дверь отпертая, а девица на полу в беспамятстве, как всегда. Я только на кормильца нашего глянул, да и сам туда. Посмотреть, приказать, прочее все, чтобы чин по чину. Унесли ее быстренько в ковер завернутую туда, в подвалы темные, где прежние невесты судьбы своей дожидаются. Слова твои помнил, все оглядев, яблочко нашел, красное, с одного боку покусанное. Побег государю доложить, а ну, нет его. Туда-сюда, всех спросил, нету. Вроде как вышел во двор, но за ворота не выходил, охрана бы знала. Ну, выждал я час-другой, мало ли, а только время к обеду ведь, и нет царя. У него ж и встречи, и думы, и смотрины, и дел не в проворот. До гороха нашего ровно ложкой сгребли. Уже и не знаю, как сказать да что сделать, а только помогаю участковой. Царь пропал».
Мне почему-то стало смешно. Бедняга Кашкин горячился, шумел, возмущался, то грозя кулаком, то впадая в слезы. На меня это не действовало. Он прихлебывал водку, как компот, он отказался от предложенных Егой огурчиков. У него действительно было горе. Я смеялся. Опустив голову на руки, прикрывая ладонями лицо, я безудержно хохотал над несоизмеримо диким трагикомизмом ситуации. Да, Лучшего наш горох не мог и придумать. Вот так легко, танцующе, безоглядно взять и сбежать в самый серьезный момент, когда от него столько зависит. Я честно пытался его понять, влезть в его шкуру и поставить себя на его место. Отрицательное отношение государя к самому факту женитьбы было известно в Лукошкине каждому уличному мальчишке. Тем не менее, под нажимом Боярской думы горох решает-таки воплотить в жизнь народные чаяния и осчастливить столицу матушкой-царицей. Вроде бы даже в рифму, но суть не в этом. Он приглашает на смотрины всех достойных претенденток и честно присматривается к каждой в домашней неофициальной обстановке. Как только ему хоть чуточку начинает нравиться какая-либо девушка, с ней сразу же происходит несчастье. Причем какое? Не смерть, заметьте, а именно несчастье. Невеста лежит ни жива, ни мертва, отравленная сложно составленным ядом при помощи банального яблока. И так повторяется раз за разом. Поднять тревогу невозможно. Иностранцы сбегут, да еще и ославят по всему миру. Им ведь не докажешь, что исчезновение царских невест не есть дело рук самого царя. Они воспитаны на сказках о синей бороде и просто так никому не поверят. Милиция бьется, как рыба об лед, но толку нет. Наоборот, как бы в насмешку возникают другие следственные дела, и все усилия раздробленной опергруппы не приносят практически никаких результатов. Видимо, последняя жертва окончательно заставила гороха потерять голову. Царь не пропал, он сбежал. Что это значит для нас, догадаться нетрудно. Поисками гороха я займусь лично. Панику не поднимать, всех любопытных оповестить о срочном отъезде надежи государя. Куда-нибудь не очень далеко. В Спасский монастырь за благословением, например. Или икону чудотворную избавительницу лишний раз поцеловать. Хуже не будет. «Все, как сказано, содею», — с великолепной смесью в дым пьяных глаз и кристально чистого слова произношения выдал боярин Кашкин. «Еще не присоветуешь ли чего?» «Держитесь, естественно, как будто бы ничего не произошло», — многоопытно предложил я. «Убежден, что государь в самое ближайшее время даст о себе знать. Ведь из города он не сбежит, а долго укрывать у себя беглого царя никто не решится». Подсудное дело. Седобородый боярин встал, шагнул ко мне, широко обнял, одарил троекратным отеческим лобызанием и, фривольно подмигнув еге, вышел вон. Бабка аж блюдце на пол уронила от такого обращения. «Митька!» Я постучал по оконному стеклу. «Еремеева ко мне, срочно!» С первого раза он не понял, пришлось повторить на пальцах. «Дошло!» Убежал искать. «Бабуль, а вы что обо всем этом думаете?»
«Ах ты ж, чего ж тут думать-то? Известное дело, охальник он и есть. Седина в бороду, бес в ребро».
«Минуточку».
«Я говорю, Кашкины, они завсегда такие были. Подмигивает, а вишь, ровно я ему девка макрогубая, несмышленая. Тьфу, зараза».
«Бабушка».
«Как считаешь, на 15 суток потянет?»
Я гулко хлопнул себя ладонью по лбу. Дал бог сотрудничков. Однако других нет, и эти, надо признать, самые лучшие. Насчет исчезновения царя, что вы думаете?
«Ах, вон ты о чем!»
Бабка покраснела, словно ее поймали за подсматриванием в мужской бане.
«Так правду ты молвил, Никитушка, никуда не денется государь. Это он, видать, с отчаянно да с перепугу великого лыжи навострил. Возвернется, поди! Гороха нашего с измальства большая ответственность отличала».
«Вот и замечательно. Тогда у нас на очереди...» В горницу шагнул стрелецкий сотник, стряхивая с шапки снег. «Заходи, Фома. Садиться не предлагаю, время не ждет. Поздравь нас, царский кубок найден».
«Да неужто?» —
восторженно ахнул Еремеев и тоже распахнул объятия, но я его вовремя остановил. «Спасибо. Я знал, что ты, как и любой честный лукошкинец, будешь рад до небес. Теперь о задании. Я хочу, чтобы ты под большим секретом сообщил об этом приятном известии всей своей сотне. Не стесняйся, говори громко, так, чтобы ребята не подумали, будто в отделении от них скрывают информацию.
«Да не что мы не люди русские, не что не понимаем», смущенно потоптался с ноги на ногу геройский сотник. «Всех оповещу, а уж парни у меня могила, дело секретное, что ж раньше времени языком трепать?»
«Вот именно», я обличающе ткнул ему пальцем в грудь, «и не забудь предупредить, что отныне кубок хранится у меня в комнатке на втором этаже под подушкой слева. Ну, это на случай, если кому взбредет уточнить. Вдруг попадутся недоверчивые». Еремеев лишний раз подтвердил полную лояльность своих ребят, поименно поручился за каждого и с места в карьер ринулся радовать секретной тайной.
«Ах, и хитер же ты, сыскной воевода! До вечера, почитай, все Лукошкино будет знать, что кубок чемпионский в отделении обретается, да где лежит, да как найти. Хочешь соучастника местного изловить? Думаешь, он упырь неспортивный вдруг гореть за кубком побежит?»
«Несомненно. Я по-прежнему убежден, что его брал фанат хоккея. А значит, вор вернется на место преступления. В смысле, вернется за кубком».
«Ну так этой ноченькой и жди. А мне-то, старый, что делать прикажешь?»
«Не прикажу, а попрошу», — вежливо поправил я. «Бабушка, как вы полагаете, мы можем посредством колдовства выяснить, через чьи руки прошел царский приз?»
«Ох, ох, охонюшки мне! Уж больно дело непростое. Двух-трех владельцев последних, может, еще и укажу, а глубже не обессудь. На нем идти твои руки, и Митькины лапищи, и Алекса Бора, ну, как больше и не разгляжу ничего».
«Ну, давайте попробуем».
«И то за старание поди не бьют», —
философски заключила бабка экспертиза. Судя по ее загоревшимся глазам, результат будет, несмотря ни на что. «Вот и отлично», — обрадовался я. «Через пару минут можем начинать. Мне только надо дать задание Митяю». Видимо, есть какая-то особая порода горбатых, которых даже могила не исправит. Так вот, Митя из их серии. Заявить ему, что царь пропал, я не мог. С его прямолинейной старательностью он все Лукошкино на уши поставит, в каждом сугробе будет гороха разыскивать, в каждую собачью конуру заглядывать и арестовывать, соответственно, всех подряд. Поэтому обычную задачу для него всегда надо чуточку усложнять. «Митя, у нас тут в городе опасный сумасшедший появился. Мнит себя царем горохом, привлекает нездоровое внимание населения. При задержании может оказать сопротивление. Справишься?»
«За честь почту, во имя правопорядку местного голову сложить».
«Я так и предполагал».
«Вы же меня знаете, Никита Иванович», — расправив плечи и сделав самое похоронное лицо, начал он. «Задание по задержанию безумцев опасных. Дело для меня самое сердцу любимое. А уж ежели кто мордой своей безрогой вздумает личину государя нашего поганить, убью на месте лбом об валенок».
«Митя, это лишнее», — строго напомнил я. «Сумасшедший гражданскому суду не подлежит. Нам его только поймать надо. А уж яга вылечит в принудительном порядке. Так что иди, найди, в тулуп осторожненько заверни и бабуле нашей сдай с рук на руки».
«Не извольте беспокоиться, исполню, как велено. А так, вопросик один любопытствую».
«По существу или отвлеченно?»
«Отвлеченно».
«Нет».
«Тады по существу».
«Валяй, но коротко».
«Вот, к примеру, ежели собака бешеная за ногу тяпнет,
Ведь, говорят, от нее тоже сбеситься недолго. А коли сумасшедший этот кусаться зачнет, ведь больно, небось, будет.
«Пожалуй», — задумчиво признал я. «Поэтому и дело называю особо опасным».
«Ага», — воскликнул он, — «но я уже знал, что это значит».
«Не волнуйся, маменьки на деревню передадут. И вот тебя похоронят с почестями, оркестром и барабанами, а гроб закажем у Шмулинсона. Но я с черным бархатом, цветочками и росписью под хохлому.
Но если
тебя ампутируют укушенную ногу и отправят в санаторий инвалидов МВД за государственный счет».
Митька гулко захлопнул рот, что-то еще поразмышлял, изображая напряженную работу головного мозга, и бодро развернулся на выход.
«Кстати, шаровары казацкие сними и шапку махновскую тоже. Оденься по форме, ты ведь все-таки при исполнении. И удачи тебе».
«Не подведу, батюшка сыскной воевода!» Счастливо гаркнул он, стукнулся лбом о притолоку и вышел вон, свалив что-то громоздкое в сенях.
«Пусть побегает. Ему полезно проветриться. Особенных бед не натворит, а если отыщет где-нибудь сбежавшего государя, то доставит в отделение как сумасшедшего. Это и проще, и с точки зрения политики тактически верно». Яга в наш разговор не вмешивалась даже вздохом, готовила какую-то особенно вонючую смесь в котелке. Магия, как всем известно, штука взрывоопасная, и любая неточность рецептуры может запросто оставить от терема лунный кратер. Я пробовал, я знаю.
«Ушел ли малой-то?»
«Отправился на задание».
«А ты что ж, так в царский терем и не наведаешься?»
«Незачем. На австрийскую принцессу мне глядеть уже просто скучно. Все, что нужно по уходу за телом, приближенные бояре и без меня знают. Надкушенное яблоко Кашкин оставил нам в качестве улики. Кстати, оно не зеленое, как обычно, а красное».
«Видать, Семериновка кончилась. Ну, раз ты свободен, касатик, так давай к столу. Кубок чемпионский допрашивать будем».
Но все началось не сразу. Сначала я предупредил стрельцов, чтобы к нам никого не пускали, потом наглухо закрылись ставни, потом помог Еге установить на столе самый большой чугунок с тем самым неаппетитным варевом. И только после этого настало время чародейства. Это немножечко похоже на фольклорный театр с запевками, пританцовыванием и малопонятным ритуалом, но почти всегда интересно. Кубок по-прежнему полный червонцев и потому тяжелый, поставили прямо в булькающую бурду. Яга аккуратненько вытерла руки полотенчиком, прикрыла заслонкой пламя в печи и еще раз внимательно принюхалась к наступившей темноте.
«Мрачновато, однако же. Но огонь зажигать не будем. Нам иное требуется. Васенька, посвети».
Кот прыгнул на подоконник и широко распахнул выкатившиеся глаза, словно кто-то резко включил два зеленых прожектора направленного ночного видения. Зрелище впечатляющее во всех отношениях. Бабка довольно хмыкнула, дважды плюнула через левое плечо и затянула приторным речитативом.
«Ой, да куча селезней шли через горы, ко святой горе, ко сырой норе. Ой, да гуси селезни, лили слезы слезные, златого горе искали, червонного просили, во сырой норе, что без солнышка».
Кот начал подмурлыкивать, отстукивая мягкой лапой ритм. «Вроде золото они где-то там нашли, но оно сказало, что не их, что хозяина своего помнит и что в руки не дается. По-моему, как-то так. Не совсем внятно, тем не менее, на уровне народных песен срабатывало. Я не знаток колдовства, но наблюдать за бабкиной работой люблю. Это познавательно и слегка щекочет нервы». Над кубком заклубился зеленоватый дымок.
Василий поковырял когтем в правом ухе, словно что-то подкручивая, и свет его глаз стал еще ярче.
«Вот теперь уж-то не зевай, Никитушка. Планшеточку раскрывай, да все, что видишь, на карандаш бери».
Может быть, мне показалось, но вроде бы дымок над кубком стал приобретать вполне узнаваемые очертания безумно знакомого лица. Не может быть, ведь это я.
Знамо дело, для кубка ты его последний хозяин и есть. Дальше смотри, да не кричи, так образ испугнешь.
Мое лицо висело в бледно-изумрудном облачке меньше минуты. Потом появилась широкая Митькина рожа, чуточку бледнее, но вполне узнаваемая. Потом одутловатая физиономия, как-то очень неприятно подергивающая верхней губой. Судя по парику с буклями, иностранец. Алекс Бор, я полагаю. Он выглядел очень размытым, а вот четвертое всплывшее лицо мы поначалу даже не узнали. Колдовской дымок почти исчез, видение держалось от силы секунд 10. Я успел отметить лишь вытянутый нос, козлиную бородку и вечно чем-то недовольные глаза, бегающие такие, но очень честные, правдивые даже. «Дьяк Филимон Груздев!»
«А и только его рожу я и запомнила по рассказам девок с царёба двора. Значится, не старый еще. Из ума не выжила и в службу милицейскую. Ох, как гожусь! Верно ли, участковой?»
Я откинулся на лавке, устало зажмурился от фосфорисцирующего света кошачьих глаз и медленно кивнул. «Куда уж вернее!»